è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете выходящий по будням подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Один раз в неделю здесь на мои, Владислав Горин, вопросы отвечает военный эксперт «Медузы» Дмитрий Кузнец. Привет!
Привет.
Как всегда, будут и связанные с войной России и Украины темы недели, и ответы на вопросы слушателей отдельно в конце. И ты знаешь, были вопросы о текущих событиях, так что я их попробую задать по ходу разговора даже. Итак, об актуальных событиях, как обычно в самом начале, включая непосредственно события на фронте, я на неделе заинтересовался таким сюжетом в Доброполье. Доброполье — это заметный, не очень ожидаемый, видимо, российским командованием прорыв, который был купирован ВСУ частично. Вот какой, собственно, сюжет. Пользуясь осенней погодой, дождями, когда использование дронов затруднено, российская армия осуществила атаку при помощи бронетехники. Около полутора десятков танков и БМП, несколько десятков человек одновременно, то есть сравнительно большой группой, а не на мотоциклах россыпью по трое, как это в последние месяцы мы наблюдали. Так делается, да, россыпью, чтобы снизить потери в наступлении при контроле малого неба FPV-дронами. Было такое?
Ну да, было, есть видео с этой атакой, подробное, снятое украинской стороной. На самом деле, надо чуть отмотать назад, мы с тобой это уже неоднократно обсуждали. Российское командование после того, как ВСУ перебросили резервы на участок этого прорыва, напомню, что речь идет о российском вклинении на 10 плюс километров до 20 между городами Покровск и Константиновка. То есть это вклинение в сторону агломерации Краматорска и Славянска, которая, судя по всем операциям, которые ведут российские войска, является конечной целью большого российского наступления. В какой-то момент российские войска собираются выйти к этой агломерации, ее захватить, что ознаменует собой полный захват Донецкой области. Таков план, по крайней мере. Вклинение это произошло в августе. Российская 51-я общевойсковая армия, составленная на основе бывшей так называемой народной милиции ДНР, методом просачивания, воспользовавшись тем, что украинская защита сконцентрировалась вокруг как раз Покровска и Константиновки, а местность между ними была прикрыта слабой завесой, назовем это так. В общем, методом просачивания российские войска продвинулись на 15-20 километров, достигли дороги Доброполье-Краматорск. Это вызвало, естественно, крупный оперативный и даже политический кризис в Украине. Все это подробно обсуждалось в тот момент, в том числе противниками администрации Зеленского. Срочно была собрана пожарная команда из бригад с разных направлений, которые были переброшены к этому прорыву, после чего наступление российских войск удалось остановить. Отчасти оно остановилось, потому что в нем были задействованы не самые большие силы, и основной удар 51-я армия наносила к северным окраинам Покровска с очевидной целью Покровск окружить и заставить украинские войска из этого города выйти. Не вполне понятно, какова была идея командования 51-й армии атаковать вот в направлении дороги Доброполье-Краматорск малыми силами. Теперь мы этого уже не узнаем, но важно то, что российское командование решило не отказываться от продолжения и поддержки этого прорыва. И после того, как на это направление прибыли резервы ВСУ, российское командование также отправило свою пожарную команду, состоящую главным образом из бригад морской пехоты, которые до этого действовали в Сумской области, до этого еще в Курской. То есть это такая стандартная российская пожарная команда, которая была собрана еще в 2024 году для отражения украинского вторжения в Курскую область. Исследователи, которые занимаются изучением открытых источников, как раз передвижения различных подразделений и соединений с обеих сторон, вскрыли эту переброску еще в сентябре. Вот напомню, что обычно изучаются всякие чаты, где родственники ищут пропавших без вести, а также волонтеры сообщают о том, куда они там выехали с помощью для подшефного подразделения. Вот таким вот образом, изучая эти источники, исследователи выяснили, что две или три бригады морской пехоты переброшены сначала в Донецк, а потом вот, собственно, на направление Добропольского этого прорыва. Украинские источники рассказывали, что они чуть ли не окружили войска, которые прорвались к дороге Доброполье-Краматорск. На самом деле окружения никакого не было. Сначала, когда войск на этом направлении было мало, не было никакой устоявшейся линии фронта, где-то оставались украинские позиции, где-то были как раз просочившиеся российские войска. Но в результате боев августа и сентября боевые порядки с обеих сторон уплотнились, и теперь мы можем более-менее восстановить линию фронта на этом участке. Российские войска по-прежнему присутствуют в районе села Золотой Колодец к югу от упомянутой дороги Доброполье-Краматорск. Украинские войска в августе и в сентябре действительно пытались срезать это российское вклинение у его основания между селами Новое Шахово и Шахово. Ситуация для подразделений 51-й армии действительно была тяжелая. Связано это в том числе с тем, что ВСУ перебросили не только сухопутные войска на это направление, но и большое количество подразделений операторов дронов, подвоз боеприпасов, эвакуация, переброска резервов в этот выступ с российской стороны были крайне затруднены. Ну, российское командование ответило симметрично, также прибыли операторы дронов, в том числе из НПО «Рубикон». Это такая общевойсковая организация, которая внедряет новые технологии дронов, ну и также имеет возможность массировать силы на каком-то из направлений. Вот часть операторов дронов НПО «Рубикон» тоже была задействована в районе этого прорыва. И в конце сентября, в начале октября российские войска начали контратаки против частей ВСУ, которые пытались с двух сторон, со стороны Покровска и со стороны Константиновки, срезать российское вклинение. Сначала российским войскам удалось стабилизировать ситуацию на западном фланге, то есть со стороны Покровска. Ну и начались как раз атаки этого импровизированного корпуса морской пехоты, состоящего из нескольких бригад, на восточном фланге, где украинская оборона опирается на село Шахово, которое является локальным узлом дорог, важным логистическим пунктом. И в случае, если российские войска, мы, по-моему, с тобой обсуждали это в прошлый раз, в случае, если российские войска захватят Шахово, угроза срезания этого самого российского вклинения, она исчезнет сама собой. Но это не значит, что российские войска смогут немедленно продолжить наступление на Доброполье или на Краматорск. Ну, по крайней мере, займут прочные позиции в этом вклинении, которое когда-то потом может быть использовано, когда российские войска решат свои логистические, прежде всего, проблемы. А решатся они только, когда будет захвачен Покровск или Константиновка. В этом случае они смогут использовать этот плацдарм для наступления на Краматорскую агломерацию. Теперь вернемся к видео, которое опубликовано. Когда я это видео увидел, у меня возникли ассоциации с попытками российских атак в Курской области осенью прошлого года. Те же самые войска, 155-я бригада морской пехоты, 40-я бригада морской пехоты, примерно в том же стиле, используя большое количество бронетехники, атаковали важные с точки зрения удержания украинской обороны в Курской области населенные пункты. Вот такие атаки были на село Свердликово, которое в итоге было захвачено. И это привело к тому, что операторы дронов, кстати, из того же самого НПО «Рубикон», смогли взять под огневой контроль главную дорогу, связывающую украинский плацдарм в Курской области с Сумской областью. И это привело вот в конечном итоге к тому, что украинские войска вынуждены были Курскую область покинуть. И аналогичным образом мы видим атаки морской пехоты крупными силами, то есть это, судя по видео, одна или две роты на бронетехнике при поддержке танков. Мотоциклисты там тоже были активно использованы, кстати. Вот была организована эта атака через село Владимировка на следующее село Нашахово. Что касается итога этих атак, он неизвестен. Есть изложение нескольких источников, близких к ВСУ. Согласно им, вся бронетехника была подбита, пехота, которая была высажена во Владимировке, была по итогу нескольких дней боев уничтожена, и, в общем, счастливый конец для ВСУ. Есть украинские источники, которые сомневаются в том, что итог был именно таким. Ну и есть изложение российских, так называемых военкоров, согласно которому Владимировка или часть ее захвачена, российские войска вышли к окраинам Шахова. И, в принципе, если смотреть на видео, которые доступны, которые были опубликованы, кажется, что российская версия скорее верна. То есть ценой больших потерь, действительно, там есть и подбитая бронетехника, и те же самые уничтоженные мотоциклисты и так далее. Ценой больших потерь российским войскам, российской морской пехоте удалось закрепиться, по крайней мере, на окраинах Владимировки и подойти к Шахово. Последнее видео, которое опубликовано, российские войска находятся непосредственно на восточной окраине Шахова. В случае, если российским войскам удастся захватить Шахово, как я уже сказал, это радикально улучшит оперативную обстановку для российских войск на этом направлении. И в целом на всем протяжении фронта от Константиновки до Покровска. При этом, как я уже говорил, направление главного удара, которое задумывалось российским командованием еще летом, не изменилось. Российские войска пытаются пробиться к северным окраинам Покровска, Покровск окружить, вынудить командование ВСУ отвести войска из города, поскольку Покровск критически важен для накопления российских войск, для продолжения наступления в направлении Краматорской агломерации, Доброполья и так далее. В общем, на север Донецкой области.
Если говорить про то, почему был нанесен такой удар при помощи бронетехники, механизированные такие непросачивания, преимущество в том, что ты за раз большое количество людей доставляешь, но, слушай, при этом за тобой все равно остается зона, через которую нужно пройти, пролететь дроном, чтобы что-то доставить. Людям надо проходить, чтобы тебя сменить. Если ты наступающий, сидишь как можно глубже в земле или в развалинах зданий. Насколько это вообще оправдано в нынешней войне?
Ну, это, как я уже сказал, стандартная тактика, которую отдельные подразделения российской армии используют весь последний год, уже даже больше. То есть сначала есть штурмовая рота, бронетехника доставляет пехотинцев в нужное место, определенное командованием, где они должны закрепиться, после чего одна или две роты обеспечивают создание надежного коридора к этим штурмовикам, То есть это называется силы закрепления. Постепенно, за несколько дней, им удается создать устойчивый коридор снабжения, после чего на передовых позициях и в тылу происходит опять накопление новых штурмовых групп, которые пытаются продвинуться дальше. Обычно там пауза неделя 10 дней между этими итерациями, то есть между первой волной наступления и следующей попыткой продвижения. Так эта технология работала в Курской области. Действительно, такие атаки сопровождаются большим количеством потерь. Вот. Но в данном случае надо понимать, что техника — это расходный материал, это вот то самое такси, которое должно доставить штурмовиков, позволить им преодолеть последние несколько километров до позиции противника, эти позиции захватить, ну и так далее. То есть в Курской области таких прыжков лягушки было, на самом деле, несколько десятков. И они продолжались, пока не была достигнута оперативная цель. То есть, прежде всего, это село Свердликово, недалеко от дороги Суджа-Сумы, по которой снабжалась украинская группировка. Здесь важно, конечно, со стороны командования упорство в достижении цели. И нужно понимать, что в каких-то условиях с помощью просачивания мелких штурмовых групп задачу оперативно решить невозможно. Одно дело, когда перед тобой слабая завеса противника, и там раз в несколько сотен метров или даже раз в километр есть небольшая оборонительная позиция противника, в основном используемая для наблюдения. И в этом случае просачиваться между такими позициями, не сказать, что легко, но такое просачивание возможно. Сейчас, как я уже сказал, боевые порядки уплотнились за счет переброски резервов. И, вероятно, просачиваться, как это было летом, уже невозможно. Ну и вторая вещь. Действительно существует сезонность, как ты правильно сказал. В той же Курской области прошлой осенью российские войска активно пользовались непогодой, которая затрудняет использование дронов для таких как раз атак. Это первое. А второе, что касается сезонности, тактика просачивания затрудняется тем, что нет зелени, невозможно использовать лесопосадки для скрытого накопления сил, для передвижения и так далее. Поэтому использование этих механизированных атак осенью и зимой по-прежнему актуально. Ну и, кроме того, морская пехота, эти самые бригады, от этой тактики не отказывались. Хотя в последнее время в Сумской области, где они действовали, также использовались в основном малые штурмовые группы, пешие.
Ты знаешь, есть об этом вопрос, который задал Роман из Москвы. Как воюют, когда плохая погода, снег, дождь, ветер и дроны не могут летать, прежде всего в контексте обороны ВСУ, ведь они на дроны полагаются в основном. Ну да, кажется, что от дронов слишком много зависит, в том числе в доставке на занятые позиции хотя бы даже воды. Не то что боеприпасов, и это в первую очередь дроны, конечно, и разведка, и командование. Когда их применение ограничено, это на пользу кому? Наступающим или в большей степени обороняющимся? И еще раз, если можно, про факторы. Что там, дождь, сумерки, когда листвы мало, или наоборот, когда ее много, да, это мешает работе дронов. Что еще препятствует?
На самом деле дроны могут летать. Затруднено прежде всего наблюдение. Понятно, что в туман и при каких-то серьезных осадках использовать обычные сенсоры, то есть и оптические, и инфракрасные, скажем так, непросто. И бои в непогоду требуют изменения тактики. Не то чтобы совсем не было возможности использовать дроны, просто приходится и обороняющейся, и атакующей стране меньше на них полагаться, организовывать наблюдение другими способами. Но при этом меняется тактика использования и штурмовых групп, как я уже сказал. Тяжело укрыться в тех же лесопосадках, но это касается и обороняющейся страны. Также укрыть свои позиции становится сложнее. Но у обеих сторон было 3 зимы, чтобы эту тактику отработать. Прошлой зимой обе стороны уже вышли на большие мощности в плане использования дронов. То есть тактика зимних боев уже была прошлой зимой отработана. Важно то, что боевые действия осенью и зимой не прекращаются. Мало того, на больших территориальных приобретений российские войска достигли как раз осенью и зимой прошлого года. Если учитывать в этом территориальном балансе также и Курскую область. Как ни странно, вот в этих условиях, в условиях массированного использования дронов, зимняя погода, всякие осадки, туман и так далее, больше благоприятствуют атакующей стороне.
Готов ли ты к разговору о серых зонах и о том, как читать карты, как трактовать, если опорные пункты рядом находятся противников и над головой дроны и люди вроде там есть, а контроля нет? Вернее, он взаимный, да, обеими сторонами, довольно большим пространством. Кажется, тоже тут нужно объяснение, поскольку смотришь на карту и не очень понимаешь в действительности, кому эта территория подконтрольна.
Прежде всего, что нужно сказать про карты. Каждая карта, кто бы ее ни составлял, это, в общем, условность, и она не вполне отражает то, что происходит на фронте в реальности. Это неизбежно. При этом, конечно, надо понимать, что в отличие от всех предыдущих войн, эта условность максимально приближена к действительности. И примерно в режиме реального времени. Если там про Вторую мировую войну стало понятно, про то, что там происходило только после ее окончания теперь мы можем более-менее с точностью там, до сотен метров, в хорошем случае, и до дней определить линию соприкосновения. Вот. При этом всегда возникает вопрос и всегда требуется какой-то компромисс в том, как визуально эту линию фронта изобразить. Вот. Кто-то рисует серые зоны, которые в реальности есть на линии фронта, они могут быть разной ширины. То есть где-то на каких-то участках фронта, особенно на стабильных участках фронта, серая зона может достигать там нескольких километров, и никакой, в общем, линии соприкосновения на самом деле нет. То есть стороны наносят артиллерийские удары, ходят разведгруппы, летают дроны, но при этом реально позиции разделяют несколько километров. Где-то этой серой зоны нет, а есть непосредственное соприкосновение, вот как, собственно, в какой-нибудь Владимировке или на окраинах Шахова сейчас. Рисование этих серых зон, казалось бы, если их правильно нарисовать, на карте будет максимально точно изображены позиции. На самом деле, эти самые серые зоны точности не способствуют. Знаменитая карта проекта Deep State украинского увлекается этими серыми зонами. И часто очевидные российские территориальные приобретения, которые подтверждены в видео, этими серыми зонами маскируют. В принципе, ничего страшного в этом нет. Ну, окей, там нет у них уверенности в том, что российским войскам удалось закрепиться на каких-то позициях. Но иногда это приводит к тому, что при последующем подсчете баланса изменения контролируемой территории делаются неверные выводы. То есть кто-то берет карту Deep State, смотрит, сколько российские войска захватили в этом месяце, серую зону при этом, естественно, выбрасывается, и получается, что там российское наступление замедлилось. На самом деле оно не замедлилось, просто территориальные изменения, которые в реальности произошли, на карте не отображены, покрашены серым. Большинство картографических проектов серую зону не используют или используют ее только в том случае, если есть какая-то реально непонятная ситуация и неясно, кто какую территорию контролирует. Вторая вещь уже не относится к визуалу, а относится к смыслу. Есть проекты, к которым можно отнести, на самом деле, «Медузу», которые рисуют только или в основном по наличию видео. Есть, естественно, свои проблемы с этим связанные. Не всегда видео, которое можно интерпретировать как продвижение российских или украинских войск, не всегда оно означает то, что реально контроль какой-то территории сменился. То есть, если штурмовая группа проникла в село, установила там флаги, через несколько часов оттуда ушла или была выбита, но видео с тем, как они это село покидают или как его занимает противник, опубликовано не было, это приводит к неизбежным неточностям. Понятно, что с течением времени ситуация уточняется, то есть какие-то появляются видео, и тогда уже можно нести на карту изменения. Да? На некоторых участках фронта видео почти не публикуются, и в этом случае условный характер этой карты становится совсем условным. Ну, в последнее время, надо сказать, что таких участков фронта нет. Может быть, за исключением островов на Днепре, в большинстве мест ситуация более-менее ясна. Например, с Добропольским прорывом неясность сохранялась несколько недель. Мы и большая часть независимых картографических проектов рисовали именно там серую зону, которая означала то, что мы не знаем, что там происходит. Ну и к концу сентября, после появления большого количества видео, удалось нарисовать линию фронта на этом участке более четко. Ну, есть и с украинской стороны, и с российской стороны проекты, которые рисуют свою карту не только по, что называется, объективному контролю, то есть по видео и фото, которые публикуются, но и по сообщению каких-то своих источников. Понятно, что иногда за счет этого удается получить более достоверную информацию, нежели из исключительно объективной картины, которая есть на видео, и из геолокации этих видео. Но часто можно получить обратный эффект. Источник может соврать, источник может что-то не знать. В итоге, конечно, можно заниматься каким-то источниковедением. Ну вот, например, если говорить там про предыдущие периоды, про 2024 год, можно было отслеживать по сообщениям российского Министерства обороны ситуацию более-менее точно вокруг Донецка, где действовала российская группировка «Центр». Можно было по сообщениям российского Министерства обороны отслеживать ситуацию достаточно точно. То есть это были какие-то консервативные заявки со стороны группировки «Центр». И даже с некоторым запозданием они всегда делались. Часто видео появлялись на неделю раньше, чем была заявка российского Министерства обороны на захват какого-нибудь населенного пункта. На соседнем участке фронта, допустим, к северу от Бахмута, была прямо противоположная ситуация. То есть были те самые захваты территорий, что называется, в долг. То есть местное командование сообщало о том, что какой-нибудь населенный пункт захвачен, получало благодарности от российского Министерства обороны, а потом появлялось видео, согласно которому населенный пункт не был захвачен и даже, возможно, не было попытки его захватить. Поэтому, зная достоверность источников, имея какую-то статистику, можно попытаться с помощью такого источниковедения составить какую-то более полную картину, но я бы не советовал, если честно. По-прежнему объективный контроль является самым точным и достоверным методом. Как я уже сказал, есть ограничения у этого метода. Не всегда есть видео, и не всегда верно это видео можно интерпретировать. Вот, но тем не менее, помня о том, что все это условности, точнее всего, ситуацию можно представить, именно изучая фактический материал, а не заявления сторон.
Хорошо. Про события на фронте что-то ты еще добавишь, потому что у нас в этой первой части часто обзор того, что происходит непосредственно в зоне боевых действий, но поскольку действия эти не самые динамичные, неделями бывают, то мы иногда пропускаем что-то за незначительностью. За эти 7 дней что-то нужно отметить?
Принципиальных изменений нет. Как я уже сказал, вокруг Покровской и Константиновки продолжается российское наступление. Несмотря на то, что ВСУ удалось стабилизировать ситуацию, ситуация для Украины по-прежнему остается тяжелой. Российские войска пытаются пробиться. Та самая 51-я армия на направлении своего главного удара пытается пробиться через город Родинское к северным окраинам Покровска. Также ведет наступление на город-спутник Покровска-Мирноград. Снабжение украинской группировки, которая продолжает оборонять Покровск и пытается выбить из города российские штурмовые группы, которые в него просочились еще летом. Ситуация со снабжением этой группировки тяжелая. Есть, опять же, видео с дороги в направлении Доброполья, которая является главным путем снабжения украинской группировки в Покровске, где на выезде стоит разбита украинская техника там, в количестве более 10 штук, прямо на одном пятачке дороги. Все это напоминает поздние стадии битвы за Бахмут, когда украинские войска, несмотря на полуокружение и проблемы со снабжением, продолжали удерживать окраины Бахмута. Естественно, наносили существенные потери ЧВК Вагнера, которая Бахмут штурмовала, но и сами несли большие потери. Здесь аналогичная ситуация. Но есть большое отличие, скажем, с оперативной точки зрения удержания там, каких-то кварталов Бахмута, во что бы то ни стало, смысла не имело. А в случае с Покровском ситуация иная. Покровск реально нужен российской армии для продолжения наступления на Краматорскую агломерацию, как я уже говорил выше. В Покровске российская армия, в случае, если она его захватит, сможет накапливать силы и припасы в городской застройке для того, чтобы укрывать эти силы и материалы военные от дронов, для того, чтобы продолжить наступление на Краматорскую агломерацию. Сейчас, даже если российским войскам удастся захватить Шахово и стабилизировать ситуацию в районе своего прорыва, продолжить наступление на Краматорск крупными силами российское командование не сможет именно из-за логистических проблем.
Переходим к новостям, ну, не на фронте, а из текущего, что было на этой неделе. Снова про томагавки. Третий, да, кажется, раз уже подряд их обсуждаем. Крылатые ракеты, чтобы Украина, подобно России, могла наносить массированные удары, смешанные, включающие не только эти самые дорогие ракеты, но и дешевые беспилотники, которые будут отвлекать ПВО, перегружать противовоздушную оборону. И так далее, и так далее, и так далее. Мы про это уже много раз говорили, но помогает вопрос поставить слушатель. Снова приходит на помощь. Его зовут Илья, он из Москвы, и он спрашивает. Здравствуйте. В связи с вероятностью передачи стратегического оружия, томагавков, таурусов и других ракет Украине, какие эскалационные шаги имеются в запасе у России? Может ли таким шагом быть удар тактическим ядерным оружием по Днепрогэс, Южмашу и прочим промышленным предприятиям, по которым наносятся регулярные удары, но, видимо, недостаточные силы, или передача аналогичных ракет в Венесуэле?
По порядку. Это, конечно, разная степень эскалации. С тактическим ядерным оружием проблема такая, что использование ядерного оружия в каком бы то ни было виде абсолютно табуировано для мирового сообщества. Мы, конечно, знаем про дискуссии в российском руководстве о возможном использовании тактического ядерного оружия осенью 2022 года только со слов американских анонимных источников в разведке. И не знаем точно, что там обсуждалось и обсуждалось ли вообще, но каноническая версия американской разведки заключается в том, что Китай и Индия связались с российским руководством, связались с Путиным и сказали ему, что этот вариант абсолютно неприемлем. При этом военные выгоды от использования тактического ядерного оружия весьма сомнительны. Есть ли в Украине какие-то стратегические объекты, уничтожение которых приведет к немедленному краху сопротивления? Кажется, что нет. Можно ли использовать тактическое ядерное оружие для интенсификации наступления? Тоже крайне сомнительно. В условиях разреженных боевых порядков, небольшого числа каких-то стационарных укреплений, которые необходимо уничтожить. То есть, в принципе, использование ядерного оружия возможно только для политической эскалации. Но, как я уже сказал, поскольку ядерное оружие табуировано, то, очевидно, политические потери, которые понесет страна, которая использует ядерное оружие, явно превышают политические выгоды от такой эскалации. Но при этом ядерное оружие активно используется для словесной эскалации. Мы видели и слышали неоднократно, как российские официальные и не очень официальные лица использовали угрозу применения ядерного оружия, иногда явную, иногда в виде намеков для управления эскалацией. Назовем это так. Что касается других вариантов, их много разных. Сомнительно, что Венесуэла захочет принять российские ракеты, поскольку такое решение имеет, очевидно, военно-политические риски, которые руководство Венесуэлы вряд ли захочет на себя взять, особенно учитывая уже существующие риски без этого. Понятно, что у Кремля есть разные способы повысить градус эскалации, как словесные, так, скажем, какие-то гибридные, но при этом нет ни одного сильного ответа на поставки томагавков, то есть каким-то способом остановить эти поставки или заставить не использовать томагавки он не может. Это показывает нам весь предыдущий опыт, все предыдущие красные линии. Но при этом надо еще понимать, что сами по себе эти поставки томагавков из-за того, что нет достаточного количества пусковых установок, да и, в общем, производство самих ракет последние годы снижается, явно недостаточно для того, чтобы вести продолжительную войну с использованием этих ракет. В связи с этим эта поставка экзистенциальной угрозы для Кремля не несет, поэтому и ответ будет соответствующий.
Можем ли мы посмотреть на это с другой стороны, как на то, что томагавки являются ответом на эскалацию? Потому что, понятно, про разные виды вооружения мы уже наблюдали, как американцы сначала отказывали Украине, а потом все-таки предоставляли, поставляли. Может быть, публикация, которая была тоже на днях в Washington Post про увеличение поставок из Китая комплектующих для дронов в Российскую Федерацию, аккумуляторов и других комплектующих, это что-то вроде сценария. Ну, то есть очень безответственно, могу поспекулировать, Путин с Си поговорили во время встречи не только о вечной жизни, но и о поддержке. Москва получила большую поддержку, а и Украина, и Россия в малом небе воюют благодаря китайской промышленности. Американцы узнали и стали сговорчивее в смысле томагавков. И они как бы разговаривают даже не с Путиным, а с Пекином о том, что не нужно вмешиваться в этот конфликт.
Ну, честно говоря, мы ничего достоверно про это не знаем, про разговоры Си и Путина и про китайскую поддержку. Знаем, что Китай не препятствует поставкам комплектующих. Владимир Зеленский говорил про то, что есть какие-то централизованные поставки и даже там производство на территории России с китайским участием этих самых комплектующих для дронов. Ну, доказательств никаких нет. Мы знаем, что есть миллион видео анпакинга российских дронов самого разного класса. Есть там и китайские комплектующие, есть и американские, и европейские. Все это в условиях свободного рынка мирового и в условиях серого импорта как в Россию, так и в Украину, на самом деле, поскольку Китай официально запретил поставки любых военных материалов обеим странам. Но все эти комплектующие и в Россию, и в Украину попадают по-прежнему. В условиях свободного рынка это неизбежно, несмотря на все санкции и так далее. То есть можно найти посредников, можно найти источник всех этих комплектующих практически в любом количестве. Пока не началась мировая война, не рухнула мировая торговля, все запреты усложняют, конечно, жизнь и увеличивают транзакционные издержки, допустим, для России. Вот. Но, тем не менее, перекрыть эти поставки невозможно. Как я уже сказал, никаких доказательств того, что Китай радикально увеличил эту поддержку сверх того, что Россия получает и так, никаких доказательств нет. И я сомневаюсь, что вся эта история с запретом и последующим разрешением поставок со стороны Запада работает именно так. То есть в ответ на что-то принимаются решения. Они принимаются с помощью взвешивания рисков и выгод в каждом конкретном случае. Понятно, что есть потребности Украины. Есть по-прежнему консенсус стран Запада, что Украина не должна проиграть. Есть инструменты, которые могут дать какие-то выгоды для обороны Украины, но их передача и использование несут риски эскалации. И все, что мы знаем про принятие решений на Западе и в администрации Байдена, и теперь в администрации Трампа, свидетельствует о том, что именно так принимаются решения. То есть взвешиваются выгоды для обороны Украины и риски эскалации для Запада. Поскольку в каждом конкретном случае решение принимается отдельно, именно поэтому процесс принятия решения о помощи выглядит так криво и косо. Вся эта поддержка кажется недостаточной в любой момент времени.
Из того, что было еще на этой неделе, наверное, коротко можно обсудить Ближний Восток, триумф Трампа, если хотите. Хамасовцы заложников вернули, живых и мертвых солдаты израильской армии отошли до некоторого договоренного предела в секторе Газа, перестали стрелять. Вот, казалось бы, воюют две стороны, причем довольно непримиримо, не согласны останавливаться, нет у них компромисса, нет желания на него идти. И несмотря на все это, приходит политик, у которого есть существенное влияние на одну сторону. Я про Трампа и Израиль, конечно, и опосредованное влияние через ближневосточных посредников на другую, и он добивается перемирия. Это чему-то учит нас в украино-российском конфликте? Или нет, ничему нельзя сравнивать Ближний Восток с Европой здесь?
По-моему, это можно учить только тому, что все сравнения, любая генерализация – это зло, и сравнивать несравнимое не надо. Разные ситуации объединяет их только желание Трампа остановить максимальное количество войн и об этом торжественно сообщить. Основное отличие, конечно, в том, что Трамп не имеет достаточного влияния на Владимира Путина, на Кремль, и не имеет посредника, с помощью которого такое влияние можно было бы оказать. То есть, если бы Трамп мог заставить Китай сделать так, чтобы Путин остановил войну, были бы какие-то шансы. Но, очевидно, в планы китайского руководства это не входит. Китай сам имеет непростые отношения, мягко говоря, с Трампом. И помогать ему тоже не собирается. Поэтому найти что-то общее между двумя этими войнами, ну, можно попробовать составить таблички. Но в основных ключевых пунктах ситуации будут принципиально отличаться. Именно поэтому и исход разный, ну, по крайней мере, на данный момент. То есть одну войну удалось остановить, хотя оказалось, что это невозможно, а другую войну остановить не удалось, хотя оказалось, что это возможно изначально.
Последнее из текущего, читаю по «Медузе». Министерство обороны разработало законопроект о привлечении россиян, находящихся в резерве вооруженных сил, к выполнению задач в мирное время, сообщает РБК, ссылаясь на копию документа. Правительство 13 октября одобрило инициативу, рассказал источник издания. Авторы законопроекта предлагают, чтобы резервистов по решению президента призывали на специальные сборы, помимо уже существующих учебных и проверочных сборов. В законопроекте говорится, что специальные сборы — это военные сборы для выполнения отдельных задач в области обороны, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании военных за пределами страны. Проходить спецсборы будут только резервисты. Авторы законопроекта предложили, чтобы продолжительность специальных сборов составляла не более 2 месяцев, а резервисты во время прохождения таких сборов получали дополнительные денежные выплаты. В пояснительной записке к документу говорится, что закон позволяет применять резервистов только в период мобилизации или в военное время, а, цитата, «в мирное время» не предусмотрено. Что ты думаешь про это? Что это за способ пополнения армии еще один?
Да, нужно пояснить, кто такие резервисты. В конце 2010-х, видимо, в рамках подготовки к будущему полномасштабному вторжению в Украину, была попытка создать мобилизационный резерв из людей, которые специально заключили контракты, суть которых заключается в том, что они продолжают свою мирную жизнь, но несколько раз в год их призывают на сборы, где они обучаются военному искусству, использованию техники и так далее. И в случае чего, в случае войны, соответственно, этот резерв может быть использован для пополнения боевых частей. Пилотный проект действовал в Южном федеральном округе, где, собственно, и было собрано наибольшее количество резервистов до начала российского полномасштабного вторжения в Украину. Эти подразделения резервистов получили название «Боевой армейский резерв страны», сокращенно «БАРС». Очевидно, название подобрано под аббревиатуру. И вот эти люди, которых в армии ласково называли «барсики», в качестве добровольцев еще летом 22 года отправились на фронт, большая их часть. Вероятно, отправились они не все. Наверное, кто-то заключил контракты на пребывание в резерве уже во время войны. Крайне сомнительно, что таких людей было много. Просто нужно понимать, что зарплата, точнее, надбавка, которую получали люди за то, что они состояли в резерве, она составляет около 10 тысяч рублей, где-то больше, где-то меньше, в зависимости от региона. Но явно эта надбавка не может конкурировать как мотивация с тем же самым контрактом для участия в боевых действиях в Украине. То есть, если человеку срочно нужны деньги, и он готов принять на себя риск, естественно, он скорее захочет пребывать не в резерве, а скорее захочет зарабатывать, участвуя в боевых действиях. Ну и, строго говоря, все обсуждения этого самого законопроекта, повышенное внимание к этому законопроекту, они возникли из-за того, что в Госдуме некоторые депутаты обсуждали численность этого резерва с журналистами и сообщили, что этих резервистов якобы 2 миллиона, что, очевидно, не соответствует действительности. О каком реальном числе идет речь, мы не знаем. Все, что можно сказать, что есть, вероятно, некоторое количество резервистов, которые до сих пор не отправились на фронт либо в качестве добровольцев, либо в качестве полноценных контрактников, которые нанялись в Минобороны специально воевать, и что теперь этих людей можно будет направить на фронт на 2 месяца, заплатив им некоторую сумму, которая также неизвестна, потому что нам неизвестен размер надбавки, которые будут платить за эти самые специальные сборы. Заменой мобилизации, очевидно, это не является. Прежде всего, из-за численности этого контингента, который, как кажется, не только не дотягивает до 2 миллионов, но и до 100 тысяч тоже вряд ли дотягивает.
в условиях, когда, ну, мы не знаем точно, но можем предполагать, добровольцев все меньше, которые приходят заключать контракт, получают выплату и едут на фронт. Может это быть одним из средств избежать большой мобилизации, как это было в сентябре 2022 года, и тогда никому не понравилось, ни обществу, ни государству.
В общем, зависит от численности. Как я уже сказал, численность неизвестна. Можно предположить, что она невелика. Поэтому кажется, что полноценной замены мобилизации это быть не может. Что касается потока новых контрактников, которые специально заключают соглашение для того, чтобы воевать, их численность, по крайней мере, по данным на середину года, на которые у нас есть хоть какие-то данные, кажется, не уменьшилась, но они становятся все дороже. Это факт. Полноценно заменить, опять же, людей, которые заключают бессрочный фактически контракт, людьми, которые отправляются туда на 2 месяца, как кажется, тоже невозможно. Поэтому кажется, что в краткосрочном плане новость про этот законопроект несколько переоцененная, но можно себе представить, что к следующей войне будет создан многомиллионный подобный резерв, в том числе из ветеранов войны в Украине, который можно будет использовать для резкого увеличения численности армии. На будущее вполне возможный рабочий вариант. А сейчас, как кажется, просто нет достаточного количества этих резервистов.
Вопрос слушателей. Пара уже прозвучала, и их можно, ваши вопросы, оставлять на YouTube под специально закрепленным комментарием в трейде в ответ на него. Канал называется «Медуза». Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, если еще этого не сделали. Перед тем, как начать отвечать на ваши вопросы, Дмитрий, прости, прежде чем ты будешь это делать, я сделаю 2 объявления, а то потом слушатели не дослушают в самом конце. Подкаст «Что случилось?» с конца недели и до начала ноября, то есть до 3 числа, выходить не будет. С Дмитрием Кузнецом мы, получается, пропустим 2 недели. Не теряйте. И 2 объявление. Дайте денег, пожалуйста, чтобы «Медуза» и, в частности, этот подкаст, лично Дмитрий Кузнец, я, Владислав Горин, могли получать зарплату, оплачивать счета, заниматься работой, не искать новую, не заниматься тем, что могло бы наше личное, не то что благополучие, но просто жизнь обеспечить. Если вы прямо сейчас зайдете на страницу support.meduza.io и оформите ежемесячное пожертвование, иные подкасты о той же войне вообще платные, по подписке, этот бесплатен, чтобы могли слушать люди и из России. Это будет очень здорово. Рекомендуемая сумма от 15 евро и выше. В долларах можно столько же, но вообще доллар слабый сейчас. Можно и 20 долларов. Вообще оцените сами, сколько для вас комфортно и насколько вы цените то, что мы делаем. Всем, кто уже помогает, огромное спасибо. И, собственно, вопросы слушателей. Насколько эффективна тактика ВСУ сбивания российских разведдронов своими дронами? Кирилл Мытищи.
С обеих сторон, как утверждается, эта тактика эффективна. Здесь как раз история про возможную разницу в заявлениях и в объективном контроле. В данном случае как раз разницы никакой нет, но есть сомнения. То есть есть заявление сторон про то, что основным средством для борьбы с разведывательными дронами, а напомню, что это важнейшая часть в российской терминологии, это называется разведывательно-ударный контур. То есть это когда разведывательный дрон определяет местоположение цели, после чего на эту цель назначается какое-нибудь ударное средство. То есть либо другой дрон, либо артиллерия, либо оперативно-тактические ракеты, в зависимости от ценности цели. Естественно, борьба с этими дронами для обеих сторон необходима. И вот утверждается, что дроны-перехватчики в связке с полевыми радарами являются основным средством борьбы. Это все подкрепляется тысячами, реально тысячами видео с обеих сторон, где дроны-перехватчики, а часто обычные FPV-дроны и специализированные дроны-перехватчики, в том числе с дистанционным подрывом, успешно атакуют разведывательный дрон. При этом есть некоторые сомнения в том, что дроны-перехватчики являются главным средством борьбы с разведывательными дронами. Просто есть некоторые сомнения в том, что дроны-перехватчики являются чуть ли не единственным способом борьбы с разведывательными дронами. По-прежнему обеими сторонами активно используются системы ПВО малой дальности, войсковые. Украина с помощью Запада смогла значительно укрепить войсковые ПВО. Там создана куча гибридных систем, где советские пусковые установки с западными ракетами в связи с дефицитом зенитных ракет советского производства. Естественно, системы ПВО рядом с линией фронта имеют существенный недостаток, который заключается в том, что их относительно легко обнаружить. По ним активно наносятся удары, но при этом мы достоверно знаем, опять же, как раз из объективного контроля ударов по этим системам ПВО, что они по-прежнему активно используются на фронте. Поэтому достоверно соотношение вклада обычных систем ПВО малой дальности и дронов-перехватчиков нам неизвестно. Если говорить в целом про эффективность обороны от разведывательных дронов, как я уже сказал, только видео перехвата дронами-перехватчиками разведывательных БПЛА сотни, если не тысячи, но при этом разведывательные дроны продолжают летать и продолжают оставаться основой этого самого разведывательно-ударного комплекса. То есть идет борьба, Ясно, что полностью устранить угрозу, которую несут разведывательные дроны, ни одной из сторон не удается.
Следующий вопрос от Владимира из Екатеринбурга. Почему нет попыток заменить функции боевой авиации дронами? Слишком тяжело произвести дрон, который сможет нести УПМК, в смысле бомбу с управляющим модулем.
Слишком тяжело произвести такой дрон, потому что для того, чтобы использовать планирующие бомбы, носитель должен иметь соответствующую скорость. Обычные дроны, которые используются обеими сторонами, такой скорости не имеют. Естественно, реактивные дроны существуют на свете, цена их не отличается от цены самолета пилотируемого. Отсюда и сложности. Но проекты создания беспилотных самолетов, истребителей, бомбардировщиков, они существуют. Мало того, один из критериев шестого поколения истребителей – это возможность его использования в беспилотном режиме. Поэтому сказать, что таких попыток нет, нельзя. Но пока массовое создание таких беспилотников ограничено их стоимостью.
Тоже про беспилотники, про дроны вопрос. О роли дронов в прошлом выпуске уже поговорили. Дмитрий занимает позицию дрона-скептика, подразумевая, что невозможно дронами полностью заместить все виды оружия. Тогда другой вопрос. Есть ли сегодня вооружение или даже рада войск, которому этот конфликт однозначно подписал приговор, который сегодня однозначно не вписывается в картину современного поля боя, на примере сабжевого конфликта, конечно. Например, штурмовые самолеты и вертолеты — это самая техника прибрежной зоны. Неуправляемая реактивная артиллерия малого калибра, точность которой стремится к нулю, снайперские пары, которые просто не дотягиваются до противника, а может быть боевые корабли, которые в этом конфликте, насколько я понимаю, проявили себя только необходимостью защищать их от бэков. Спасибо. Бэк — это катер-беспилотник, да, без экипажный катер.
Тут, на самом деле, есть простой ответ на этот вопрос. Кроме сабжевого конфликта, то есть кроме войны России и Украины, существует большое число реальных и потенциальных конфликтов, которые выглядят совсем не так, как текущая война, которую мы здесь с тобой обсуждаем. В то же самое время, когда Россия и Украина разрабатывали сложные какие-то беспилотные технологии и вооружали чуть ли не каждого солдата своим отдельным дроном, в этот момент происходили два конфликта в Африке, это в Ливии и в Эфиопии, где активнейшим образом использовались ударные дроны типа «Байрактар», которые решали в случае с Эфиопией исход войны. Как мы помним, в войне России и Украины эти дроны не протянули и несколько месяцев, если говорить конкретно про «Байрактары», которые стояли на вооружении ВСУ. Ну и, собственно, с российской стороны аналогичные дроны используются, но крайне редко и на отдельных участках фронта в ударном виде. Вот. При этом Украина на основе конструкции «Байрактаров» производила дальнобойные дроны «Камикадзе». Конфликты разные, в каких-то условиях и снайперы по-прежнему будут вполне актуальны. Что касается использования флота, война России и Украины вообще не показатель, это вырожденный случай в замкнутом водоеме, в который невозможно переброска подкреплений из-за статуса турецких проливов, из-за того, что они закрыты Турцией. Действуют небольшие силы в этом море, которые не имеют еще никакой позитивной цели. То есть не имеют цели прерывать судоходство. В общем, это максимально не похоже на, допустим, потенциальный конфликт США и Китая вокруг Тайваня, в который беспилотные катера могут, конечно, добавить своих красок, вот, но, очевидно, они не будут главным средством ни для одной из сторон. И по-прежнему морские носители — это мобильные, хорошо защищенные носители вооружений, которые на театрах боевых действий типа потенциального этого самого тайваньского абсолютно необходимы. Без них ведение боевых действий на таком театре невозможно. Получается, что ничего не похоронено, ну, по крайней мере, в глобальных масштабах. Хотя, если говорить про те же самые ударные вертолеты, их, конечно, ценность в качестве господствующего носителя вооружений в прибрежном небе, то есть близко от земли, их ценность значительно упала. Часть задач, которые они решали, может быть решена дронами, значительная часть. Вот при этом устойчивость и защищенность вертолетов, естественно, намного ниже, чем у тех же самых дронов, ну, если рассчитывать по соотношению стоимость-эффективность.
Четвертый финальный вопрос. Спасибо за выпуск. Это про предыдущий, и тоже слушатель Виталий из Санкт-Петербурга отсылается к предыдущему разговору. Заинтересовали слова Дмитрия о состоянии бывшего Каховского водохранилища. Раз там уже наступают российские войска, то значит ли это, что возможно наступление на Херсон? Или наоборот, наступление из Херсона?
Ну, русло Днепра никуда не делось, просто оно стало более узким. По-прежнему это серьезнейшая водная преграда, преодолеть которую и наладить снабжение, через которую крайне затруднительно. Понятно, что невозможно. Мы уже видели одну попытку форсирования Днепра со стороны морской пехоты Украины. Был создан плацдарм, но удержать его не удалось именно из-за сложности в снабжении. Что касается использования пересохшего дна Каховского водохранилища, местность получилась труднопроходимая. Для того, чтобы на такой местности воевать, требуются всякие инженерные средства, которые обеим армиям использовать крайне тяжело из-за угрозы дронов. То есть то, что Днепр стал уже, это пока никак не повлияло на возможности сторон.
Мрачный вопрос у меня есть про Херсон и про Запорожье, когда или если российская армия дойдет до Приморского. Оба этих больших города в зоне досягаемости российских дронов. Может ли там повториться то, что мы видели в Покровске, но с поправкой на масштаб, может быть, даже на порядок, да, там больше будет перемещенных людей, и когда гигантский город превращается просто в развалины, где дроны охотятся на гражданских и, в первую очередь, на комбатантов. Такое отягощение беженцами, создание кризисов. Зачем штурмовать или зачем брать город, если его можно сделать просто безлюдным?
Ну, в Херсоне, на самом деле, это происходит уже несколько лет. Дроны охотятся за комбатантами и некомбатантами. Есть куча видео, в том числе снятых операторами этих дронов российских, которые атакуют заведомо гражданских. Ну, по крайней мере, сами эти видео позволяют отличить комбатантов от некомбатантов. В развалины Херсон при этом полностью не превращен, но прибрежные зоны, где как раз активно используются дроны, действительно зона повышенной опасности. И созданы большие проблемы как для украинской армии, так и для жителей Херсона. И да, такая же ситуация может повториться и в Запорожье, если российские войска подойдут к городу на достаточное расстояние, чтобы использовать дроны камикадзе.
Одномоментным кризисом это может быть? Как в случае с Покровском, когда массовая эвакуация?
Ну, с Покровском кризис тоже не был одномоментным. Напомню, что российские войска вышли к окраинам Покровска еще в 24-м году. Одномоментной эвакуации из города тоже не было, как обычно. Были уговоры украинских властей. То есть часть жителей выехала еще до привлечения российской армии. Часть пришлось уговаривать. Некоторые остаются там до сих пор. Вот, то есть одномоментный кризис возможен только, если российские войска прорвутся непосредственно к окраинам Запорожья. Вряд ли в ближайшее время это случится, если случится вообще.
Это был еженедельный выпуск о событиях войны в рамках подкаста «Что случилось», посвященному новостям, которые долго остаются важными. Еще раз напоминаю, что на пару ближайших недель и с Дмитрием, и вообще с подкастом мы сделаем перерыв. Не теряйте, надеюсь, будете скучать. Напишите побольше вопросов, чтобы было еще выбрать. Спасибо тебе, дорогой Дмитрий, и увидимся через пару недель.
Спасибо, пока. Хорошо тебе отдохнуть.